Слава нашему Господу! Мы с вами дожили еще до определенного вопроса. Что я имею в виду? Ну, сейчас узнаем. Дело в том, что это вот одна из деталей, как сказать, ожидаемой темы. Потому что я-то знал, что она движется очень близко, близко подходит, только я не знал, когда мы будем ее рассматривать, эту тему. Она такая, знаете, ой-ой-ой-ой. Ну, вначале, знаете, давайте дадим себе такое внимание. Благословение, которое Бог определил для своего Сына, Иисуса Христа, или, по-другому сказать, через Сына Своего для каждого из нас. Чтобы нам с вами быть святая святых неба, то необходимо, чтобы пшеница, ну, вызрела. Это очень серьезнейший вопрос. Почему? Потому что в книге Иова есть один момент, когда кто-то из друзей говорит Иову очень замечательные слова. Я примерно, ну как скажу, на память. Там смысл такой, что когда вызревшая пшеница снопами укладывается. По-другому звучит так. Зрелый христианин, зрелая христианка. Ну, когда созрели? Вот тут очень интересное такое рассуждение есть с неправильным пониманием. А почему интересное и неправильное понимание? Оно вместе. Это нормальные вещи, но так случается. Сколько нужно быть в Господе, чтобы быть совершенными? Хороший вопрос, правда? Апостол Павел говорит, да будет Божий человек совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Ну, по логике человеческого мышления, поврежденного ума, звучит так. Чем больше ходим в церковь, тем более зрелыми становимся. Нет. Это не от этого зависит. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. А по-другому звучит так. Блаженны чистые сердцем узрят Бога и потому будут совершенными. Не станут когда-то. Ну, знаете, когда-то мне этот вопрос был задан очень-очень давно в моей внутренности. И было предложено, ну как ты расскажешь о совершенстве человека? Ну давай. И мне было предложено посмотреть на детей. Ну, по-другому скажу. Вот ребенок родился, и вот дальше возрастает, 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 и вырос уже не ребенок, не подросток, не молодой человек, не молодая девица, женщина, мужчина, понимаете, а уже к старости подошел человек. И Бог задает вопрос, ну покажи, вот где здесь совершенство у человека? Хороший, правда, вопрос? Я не ожидал, но был поставлен перед рассуждением, и скажу, к чему я пришел. Был приведен, вернее, будет правильнее сказать, к чему я был приведен. Я был приведен к интересному рассуждению. Вовремя заплакал ребенок, когда родился. Вовремя вздохнул воздухом. Вовремя стал кушать свою мамку. Ну, сколько там времени, там мамки лучше знают, чем папки эти вопросы, ладно? Вот вовремя, понимаете, как бы по расписанию ест. Ну все вовремя. Дальше проходит время, вовремя становится более взросленьким, вовремя на четверенки встал, вовремя на две ножки встал, вовремя пошел, вовремя зубики прорезались, вовремя заговорил. Бывает, очень долго не разговаривают, это все-таки патология, понимаете? То есть нигде нету ненормальности, нигде нету патологии. И получается, на каждый свой уровень своего возраста этот человечек совершенный в своем уровне. Ну, это же надо согласиться с этим. Учится в школе и вовремя выполняет домашнее задание, легко воспринимает урок. Ведь если дети с натяжкой воспринимают новый урок, который преподают преподаватели, то там с ребенком уже ненормальные вещи в умственных вопросах. Понимаем, нет? Ну, я такой вам пример приведу. Раньше были счетные палочки, ну, кто не знает. Палочки. И вот ими, вот одна палочка и две, сколько будет, понимаете? Одно яблоко плюс два, сколько будет. Я специально это говорю. Я видел страшные вещи. В цифрах сложить не могут. В счетных палочках путаются. В яблоках никак сообразить не получается. Но деньги положили, все, моментально шарики и ролики заработали. О, это дети падки на деньги. Ну, сейчас я не буду все детали разбирать, да, чтобы было понятно. А почему, бывает, не могут связать умные вещи? Почему не могут сообразительность иметь? Почему? Ну, нам сегодня надо будет эту тему рассмотреть, потому что она очень такая страшная тема. И очень серьезная. И вот это совершенство должно быть во всех периодах жизни, во всех возрастах физических. Апостол Павел говорит, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Откуда ты это взял? Отсюда вытекает вывод. Священное Писание говорит, что у Бога есть несколько книг. Сейчас я не буду разбирать, каких, что, как, чего, да. Есть книга, в которой для нас назначены все дни, хотя ни одного из них не было. Но есть книга, которую пишем мы своей жизнью. И получается так, апостол Павел смотрит на книгу, которую написал Бог для нас, как мы должны и когда, что у нас должно уже происходить. И он говорит, согласно этой книге у вас должно быть... Но согласно вашей книге, как вы пишете, как вы себя ведете, вы вообще отсталые абсолютно. Не, почему? Я, говорит, должен был говорить с вами, не получается, вы не воспринимаете. Он говорит, что теперь получается, нам заново надо с вами разбирать вопросы начатков учения Христова. Значит, получается, там провал, пробел называется. Причины есть? Причины. А почему? Вот нам вот туда. Так вот, чтобы нам в эти... В небо совершенство должно быть. Ну, какое? Сейчас я не буду разбирать эти вопросы. У нас дальше, не знаю, на какой момент назревает следующая тема. Я немножко так наперед скажу, чтобы обновляться духом ума нашего. Потому что Священное Писание говорит, чтобы внутренний человек со дня на день обновлялся. Чем это мерить? Как это рассматривать? Ну, мы не сегодня об этом будем говорить. В следующий раз, который раз, не знаю. Дело покажет, как сегодня у нас будет раскрываться вот эта тема, которая на сегодняшний день. Дело вот в чем. Нам сегодня надо будет посмотреть... Продолжить рассуждение о помыслах, это один вопрос, и он сильно переплетается, ну, пускай такое будет слово, вот, ну, как в одну цепочку, так, не то, что цепочку одно за другим, а вот параллельно, вот так вот, знаете, вместе, с вопросом глупости. О глупости, если вы посмотрите, Священное Писание очень много говорит. А почему? Теперь, если внимательно посмотреть, то о глупости очень много описывается у Экклесиаста в притчах, это времена Соломона. Соломон – это третий царь. Саул, Давид, Соломон. Фактически получается период царства, ну, не совсем только начался, ну, почти только начавшийся. Что заставило еврея писать о еврейской глупости. Правда, серьезная вещь? Это звучит так, что Соломон, когда обратился, в смысле повернулся и посмотрел на народ Израиля, то за голову взялся. Почему такая глупость? Откуда она взялась? Ведь это же святой народ Божий. Как такое может быть у святого народа Божьего, пришедшего в обетованную землю, где Бог является Богом, и вдруг у них повальная массовая глупость? И когда вы почитаете притчи, ну буквально, что не глава, там несколько вопросов о глупости. Мы сегодня должны будем эти вопросы касаться, рассматривать. Причина. Откуда это? Поврежденный ум. Поврежденный ум, потом при поврежденном уме человек собирается выказать себя умным, разумным, рассудительным, показать, что он или она что-то значат. И получается кошмар какой-то. Но дело в том, что, понимаете, среди глупцов, ну как, кое-как там еще один из вопросов. Ну, раз мы сейчас этого касаемся момента, там в Священном Писании есть очень интересные детали. Ну, я так вот скажу. Вот глупый, да, радуется тому, что нашел глупее себя. Никогда не задумывались? Странные вещи. Теперь дальше. Если рассмотреть этот вопрос, то глупость, она, ну как сказать, вот как воздух везде собой наполняет, да? Своим присутствием воздух. Примерно так же глупость наполняет своим присутствием без малого почти всех. Нам надо будет задуматься о вопросе, а не сопровождает ли нас наша глупость? С другой стороны, когда мы говорим о глупости, чисто по-человечески, в наших глазах смотрится, ну, глупость, ну, ладно, ну, желательно было бы, чтобы была бы умность. Но не так. Дело в том, что Бог, рассматривая глупость, рассматривает это как духовную катастрофу. Чтобы было понятно, возможно, мы несколько раз будем читать значение слова «глупость», может быть, в сегодняшней теме. Ну, для начала, ну, заострим такое внимание. Что такое глупость? Это неразумный, скудоумный. Скудоумный, то есть узкое мышление какое-то. Недалекий, далеко не может смотреть, не может видеть, не может понимать. Ну, такой как близорукий, знаете, перед носом у себя видит и то не понимает. Ограниченного ума. Вот в этой сфере вот и все. А чуть дальше теряется, ничего не доходит, не может. Если посмотреть внимательно по Новому Завету, послания, и вот с этой стороны посмотреть на послания, какие писали апостолы, то, знаете, диву даешься. Вот что мы с вами говорили, поврежденность ума у новозаветных церквей тех времен, да. А и глупость, это параллельные вещи между собой, но с определенным оттенком. Непонятливый, ну не вот говоришь, не понимаю, ну никак не понимает, никак не доходит. Тупой, тупоумный, безрассудный. От этого тупоумия безрассудные слова, безрассудные действия, безрассудные поступки. Как ты мог такое сделать? Как ты могла это сделать? А для человека это норма жизни. Бестолковый, нерассудительный, радуется тому, что глупее себя нашел. Ну-ка проверяем. А еще одна из деталей, вот когда рассматриваешь вопрос, радуется тому, что глупее себя нашел, по-другому звучит так. Вот когда решается вопрос очищения, освящения внутренности человеческого сердца, да, то человек говорит, да мы все грешим. Никогда не замечает. А чего ты за всех прячешься? Да сейчас все так живут. А если по-другому жить, как все, не так, как все живут, то кто вообще сможет так жить? А почему ты за всех прячешься? Священное Писание, Бог в свое время предупреждал, не решай дело по большинству, не решай, не иди за большинством. А тут зачастую христианство за большинством идет. По-другому звучит так, ну если они вот так вот грешат, так живут, у них такой образ мышления, ну ничего, живут, да? Ну тогда и нам можно, мы же не хуже их. Замечаете, что происходит? А почему такое в умах христианских? Я скажу только пример из школьной программы, да? Ну, может быть, такой оборот мысли скажу. А мне помнится, когда мы учились в общеобразовательных школах, это старая история, ну, надо почитать, сколько лет тому назад, да, вопрос не в этом. Ну, я так думаю, что сегодняшняя система школьного образования, наверное, предусматривает эту тонкость тоже. Какую? Там всегда отбирали способных учеников. Учениц, учеников, это не играет роли. И их переводили в специальные школы для особо умных детей. Знаем, нет, не знаем? Потому что эти дети особо умные, особо такие развитые, особо способные, да, они могли за один год пройти два года учебных. Я возвращаюсь назад в школу, в классы, и рассказываю такие картины. Вот, на отлично кто-то учится среди учеников, не студентов, а учеников. Это значит, ну, с третьего класса уже примерно до десятого, до двенадцатого, ну, где как, понимаете. Вот. И те, которые плохо учатся, они очень нехорошо себя ведут. И один из вопросов, они начинают гадить тем, кто хорошо учится. Испачкают их книги, порут их тетради, поломают их ручки, карандаши, что-то сделают, их одежду испачкают. Ну, что-то делают. Дальше. Требуют, чтобы успевающие ученики подсказали. Подскажи, подскажи мне, подскажи, я не знаю ответ, подскажи мне, подскажи, подскажи. Но сегодня же эта система в церкви существует. Если не подскажешь, ну подожди, я выйду, я тебе дам. Погоду создают, смотрите, что делается. И атмосфера создавалась такая, что способные ученики не в состоянии были нормально учиться, их надо было отделить в специальные классы, чтобы они в специальных школах учились. Но были такие, которые, понимаете, за 10 лет кончали 2 университета. Да. Специальные такие особенности. Дело в том, что Священное Писание говорит, если будем изучать Священное Писание ветхозаветных времен, книга Царств, Паралипоменона, то там есть такие моменты, что есть города, были, вернее так скажем, города в Израиле, мать всех городов. Дальше. Были такие города в Израиле, в которых, ну, допустим, говорили, из Назарета? Разве что-то может быть доброе? Понимаете, да? С этого города не может быть. А вот с того города, да там все как на подбор умные. И когда нужно было решить какие-то царские вопросы, один из военачальников у Давида, он взял с того умного города умную женщину. Вообще интересно, насколько ее ум был выше ума большинства горожан или граждан того города. Это звучит, что можно себе представить, какого она была сильного мышления, что остальные еврейки от нее отставали. Понимаете, вот ее мышление, а это вообще пешки какие-то. Вот этот был вопрос задать народу Израиля, в те далекие времена, объясните, почему у вас такое тупоумие, откуда оно взялось? Ведь должны быть причины, да? Дальше, о глупости. Глуп, как осел. Мы увидим, что Иссахар осел. Да, глупый. Ну, а первый в этой линии, то Яков, у которого Иссахар. А Иакова рассматривая, как такие вещи сказать? Ну да, я понимаю, дело в том, что Яков потом исправился, привел себя в порядок, так скажем, Бог его привел в порядок, и потом Бог будет говорить, я Бог Авраама, Исаака и Якова. Да, все правда. Но на ту единицу времени, то даже были проблемы. Яков, проблема был 20 с лишним лет. А потом, когда Иосифа продали в рабство, он, следующая проблема была еще 20. Ну, приблизительно. Потому что лет 16 описывается, когда Иосиф был еще там где-то рядом с родителями, а потом он исчезает с поля зрения, там не описывается, во сколько его продали. Вот в 30 лет он возле царя и так дальше, плюс 7 изобилия, плюс еще 3, значит, уже 39, образно говоря, так получается, когда приходят его братья. Ну, это уже такая приблизительная математика, сейчас я не собираюсь все детали рассматривать. Ну, а теперь давайте мы посмотрим на дедушку Иосифа. Кто он? А что про него можно сказать? Исаак и Ревека. А как вы считаете, Ревека умно поступила или глупо, безрассудно, научив своего сына обмануть слепого родителя? Ну, соображайте. Это норма? И своего спутника о жизни она дальше обманывает. И не один раз. Теперь, когда посмотришь на ее почерк, то Лаван, ее родной брат, говорит, слушай, ну, слушай, мы же с твоей мамкой, это два сапога пара, ну, примерно так, вы понимаете, одного поля ягода. Как ты вовремя пришел? Ты точно в мать свою. Ты точно у меня. Там почитайте внимательно. И вот как мать научила поступить, так Лаван, не наученный сестрой, поступает. Значит, в семье их так было?
Было.
А как это получается, Ревека? Ведь тебя же Бог определил, чтобы ты вышла оттуда, чтобы ты была зерном налитым, зрелым колосом должна быть. Ты должна была быть очищенная. И как пшеница чистая, ну, примерно так, да, скажем, вот войти в шатры Авраама. Как это случается? Объясните.
Ладно.
Исаак, а ты в кого удался? А кто у него родители?
Авраам и Сара.
Ну, посмотрите на Авраама, Сару. Там глупости нигде никакой не видно, нет? Безрассудства никакого нигде не видно. Да сплошь и рядом. Но потом они привели свою жизнь в порядок. Да, но нужно быть честными. На последний момент потом Бог будет говорить, я Бог Авраама. Нет проблем. Но чтобы стать Богом Авраама, Авраама надо было до ума довести. А вот об этом фактически не проповедуется, об этом не говорится, об этом умалчивается. Но Авраам-то натворил чудес. Сара же натворила чудес, или нет? Натворили. Дело в том, что Бог у больших пророков говорит одному из них, вот, Иезекииль, Иеремия, даже я уже точно не помню, надо будет посмотреть, скажи моему народу Израиля, вот в твоих днях, скажи, укажи на ихний грех. И скажи, что корень твой, это земля Моавитская, вот там. Отец твой Амарей и мать твоя Хитиянка. Подожди, минуточку. Ну как? Ну, Господи, ведь в свое время, когда Авраам пришел в землю обетованную и ходил, она еще для него была чужая, да, и для Исаака и Якова тоже, это потом, когда ты выводишь народ Израиля из Египта, тогда уже отдаешь им эту землю. Ну, там же говорится, и вот они сказали, что Лот взят в плен, и он пошел, Авраам, еврей. Ну, так написано. Боже, ну почему ты не говоришь, что Авраам еврей? Ну скажи, что ты привел Авраама и в земле обетованной дал ты ему новое имя. Ну так звучит. Почитайте Священное Писание. Авраам, еврей. Боже, а у пророков ты говоришь, Авраам, моавитянин, да? Аморей. И жена хитиянка. Как? Что ты хочешь сказать им этим, Боже? Оказывается, вот как Ревека была Богом выведена в невесты, но с собой забрала наследственность бесовскую. Вот так Авраам и Сара забрали. Внедрили, передали своим детям. Потом каялись. Есть такое выражение, локоть близко, да не укусишь. Да, покаялись, да, Бог решил вопросы. Но вот написано, человек умирает, и дела его идут вслед за ним. Я всю жизнь считал, что дела идут, ну хай идут, пусть идут. И знаете, как я рассуждал? Я рассуждал, ну вот за ним идут, вот, ну, где Бог будет рассуждать с человеком вопросы. А Бог показывает, да не, ты говорит, внимательно посмотри. Я говорю, Авраама нету, а дела его по земле до сих пор ходят. Сары нету, а дела ее по земле до сих пор ходят. Исаака и Ревеки нету, а дела их не, до сих пор ходят по земле. Иакова нету, а дела его ходят. 12 колен Израиля нету. Ну, в смысле, ну, колено Израиля-то сегодня есть, а вот ихние отцы, 12 сыновей Иакова. Их нету, а дела их не по сегодняшний день ходят. Я говорю, Боже, так что же тогда получается? И дела будут ходить вслед, и будут еще добавляться и обрастать? Ужас. Да, будут обрастать. Будут обрастать. Я объясню, что значит обрастать. Был какой-то такой человек, очень умный математик, наверное, я подробностей не помню, Нобель такой. Вот. Я не помню, сколько у него было денег на ту единицу времени, а родства никого не осталось. Он единственный, последний в своем родстве был. И вот у него сколько было средств, он положил их в сберегательный банк. И дал завещание. Ну, я условно скажу, допустим, 10 тысяч единиц положил. Вот. А после этого дня, там через 30 лет там, или сколько, ну, по проценту он положил это. Значит, там завещание. В таком-то году, лет через 30 примерно, так условные цифры, взять с моего счета, ну, 10 тысяч положил, а взять там 1050 примерно. И отдать вот на такое-то мероприятие. А потом еще сколько-то лет пройдет, забрать там побольше или поменьше этого, и вот на такое. И люди в свое время так возле своих висков пальцами крутили, и дядька, ты у тебя с умом все нормально, 10 единиц положил, а 50 хочешь взять. Проценты набегали. Нобелевская премия по сегодняшний день работает. Ее никто не исчерпал. Нобеля нету, а дела его разрастаются. Ну, Нобелевская премия все время растет, растет, растет. Оттуда берут, дают, понимаете, на серьезные вопросы, поощрения какие-то. А оно растет, не уменьшается. Бог сказал, вот, вот он закон. Ну, посмотри на людей мира. Ты увидишь, поймешь эти вещи. Поэтому эти вопросы серьезные. Ладно. Итак, мы остановились. Осел глупый. Дальше. Глупить, дурить, шалить. Вы знаете, я никогда не придавал значения, что шалость – это глупость. Никогда не придавал этому значения. Ну, шалость, ну, это ненормальность, ну, это детство, это... Вот так вот я рассуждал. Но когда столкнулся с этой темой вплотную, то я замер. А сколько мы, родители, шалости детей называем шалостью, но не глупостью. А глупость – это повреждение ума. Шалость. Баловство. Что такое баловство? Балованный ребенок. Ну, ты не балуйся, ты сиди. Ты вот то не делай. Баловством называем, да? Поймите, что глупость – это поражение ума. Ну, чтобы было понятно. Ну, для меня звучит так. С одной стороны, мудрость, а с другой стороны, ну, глупость, да. Вот здесь вот белое, а здесь вот черное. Ну, примерно так, чтобы было понятно. Здесь сладкое, а здесь горькое. Ну, примерно так выразится. Значит, глупость – это противостояние мудрости. Это сродня безумия, безрассудства, поврежденного ума. Ну, его хватает. Ну-ка, давайте наших детей посмотрим. Никогда не видели, что дети шалят, балуются, дурят, дурачатся. Никогда не замечали, нет? И мы на это сквозь пальцы смотрим, не обращаем внимания. Бог показывает в наших семьях сигнал. Мы, хорошо, по-другому задам вопрос. Мы можем себе представить Иисуса Христа? Вот Он родился по плоти, да? Вот Он вырос. И вот он дурачит, глупит, как осел упрямый, шалит, балуется. Может быть такое? Непонятливый, безрассудный, тупоумный, делает пустое, глупое. Ну, давайте, давайте, да. Может такое быть? Придурковатости делает, малоумный, еще и с причудами. Может такое быть? А почему у нас есть? А мы такими не были в детстве? Скажите, а кто от этого освобождался? Священное Писание говорит, я, говорит, Бог сказал, больше не буду наводить потопа на землю, потому что, и он говорит, что с раннего детства сердце человека, оно испорченное. О, испорченное сердце, испорченное мышление. И вот эти вот все проявления, которые сплошь и рядом в наших домах и семьях. Хорошо, а вам не приходилось видеть у детей глупые выражения лиц. А вот здесь вот умное выражение лица у ребенка, они одинакового возраста. Не видели? Мне приходилось очень много ходить по семьям, и особенно когда вот в семье рождались дети, ну, когда маленький ребятенок, то сразу понятно, непонятно. Это такой интересный, очень интересный вопрос. А дело в том, что родители Моисея видели, что дитя было прекрасно. Интересно. А что они увидели, что дитя было прекрасно? Правда, интересный вопрос? Это получается, что ребенок родился, и ты смотришь, и ты видишь что-то особенное. Ну, примерно так скажу. Вот Стефана еще и не собираются побивать камнями, но уже к этому делу подходит, пока мы там в Синедрионе, и все сидящие смотрели на лицо его и видели лицо его как лицо ангела. Мне приходилось видеть умные выражения лиц, умный блеск глаз. Мне приходилось видеть на лицах детей, как у них мысли бегают, знаете? Вот сидит, потом раз, засверкали глазенки, забегали, пошла улыбка, я уже вижу, мысли крутятся, я уже знаю сейчас, что ребенок скажет. И вдруг ребенок говорит, я думаю, да ты посмотри, какой ум у ребенка. Ну как ребенок это вычислил? Ну как это у него получилось? По возрасту слишком маленький ребенок, чтобы такие умные ходы делать. Пожалуйста, я не говорю о вопросах посвященных. Мне приходилось видеть посвященных детей. У них на лицах другой оттенок. Ты видишь, что у них нездоровый огонек в глазах. Мы понимаем это выражение или не понимаем? Бывает в глазах здоровый огонек. Сияние. Просветляются лица, просвещаются, да, тоже правильно. А тут нездоровый огонек, там лукавый огонек, там хитрый огонек. Или для нас это, мы как пеньки, ничего не понимаем. Почему такое должно быть? Ну ладно, народ Израиля, тогда Духа Святого не все имели, считанные единицы всего лишь навсего, цари, пророки, первосвященники. Вот, ну кто-то еще, может быть, понимаете, считанные единицы. Но на сегодняшний день христианские семьи, и вдруг на тебе такое творится. Знаете, если по сегодняшней теме, так, мы так хорошенько посмотрим на себя и на наших детей, на наших внуков, то я не знаю, что с нами случится. Дай Бог, чтобы мы не ожесточились, не взъерепенились, а увидели, признали и закричали криком, Господи, да погибаем, да все погибаем, да посмотри, что делается. Священное Писание говорит, что мы видели у родителей наших, ну, отцов, да? Отцов, а что не в матерях? У отцов имеется в смысле отцы, матеря, то есть родители, прародители. Что мы видели в прародителях, передадим детям их и следующему роду передадим. Мне приходилось наблюдать такие картины, когда вот смотришь, и ты видишь вот эту линию, вот она передана, вот она от прадеда, ага, вон дед, так, вот родитель, ну, дед, или дедушка, или бабушка, это не играет роли, понимаете, так, вот теперь вот он, о-оу, Священное Писание говорит, даже отрока можно по сегодняшним его занятиям понять, что с него или с нее выйдет, когда они возмужают, понимаем, да? А в некоторые семьи заходишь и видишь, повально глупят. Смотришь на взрослых, и взрослые глупят. Как такое получается? Давайте мы немножко почитаем проявление глупости по притчам, а потом еще кое-где почитаем и задумаемся, откуда такое происходит. Притчи, глава 10, стих 23. Всего лишь так, некоторые места Священного Писания возьмем касательно глупости. Для глупого преступное дело как бы забава. Как баловство. Преступление. Что такое преступное? Преступить. Преступить – это условия есть, которые говорят, что можно, а что нельзя. Что правильно, что неправильно. Ну, давайте такой маленький пример приведу, хорошо? Когда мы были детворой по возрасту, наши родители нам говорили. Неверующие родители говорили неверующим своим деткам. Посади свинью за стол, она и ноги на стол. Да, нет? Скажите, куда наши ноги попадают, когда мы где-то сидим? Ну-ка думайте. Вот это уже говорит показатель, кто есть кто. Это глупые. Сколько мне приходилось заходить в молитвенные дома, и вот скамейки, а впереди у скамейках есть такие там вот места, куда вставляются, ну, можно Библию поставить, можно песенник поставить, понимаем, да? Бывает там ручки ставят записные, чтобы что-то записать, листочки. Ну, я не знаю, как это объяснить, ну, примерно так. И вдруг сидит молодежь и ноги туда. Это люди неверующие говорят, это свинство. А в церквах это христианство. На таком простом примере. Если дальше посмотреть, многие вопросы, когда ставятся ограничения, и умышленно подростки, более взрослые по возрасту, переступают их, это говорит о действиях глупости. Думаем. Дело в том, что глупость везде, как воздух везде. Берем притчи, 12 глава. 12 главы, стих 15 только. Путь глупого прямой в его глазах. Но кто слушает совета, тот мудр. По-другому звучит. Глупый совета не принимает. Глупый считает, что все правильно. Уверенный на 100% в своих действиях. Дело в том, что вот эта деталь описывается в Священном Писании в Новом Завете. Помните, кто-то нашел своего друга и говорит, мы нашли того, о котором говорил Моисей и пророки, Иисуса из Назарета. А тот отвечает, из Назарета? Может ли быть что-то доброе? Ну, мнение человека основано на том, что он знал, что за Назарет, почему Назарет, и какой там народ, и что можно ожидать от людей, живущих там. Чтобы было понятно, ну, потом, конечно, Иисус что-то будет говорить. А вот у апостола Павла есть интересная фраза. Кто-то из критских, ну, критяне, стихотворцев, сказал, критяне всегда лжецы, отробы ленивые, звери хищные. Сколько надо пожить было в то время на Крите, чтобы стать таким? По-другому. Апостол Павел говорит эти слова служителю. По этой причине обличай их, чтобы они были там здравы в вере и тому подобное. Подожди, минуточку. А кто поставил служителя церкви заниматься людьми внешними, которые не приходят в церковь, и им церковь не нужна? Никто не ставил. Отсюда вытекает вывод, что неверующие люди становятся верующими, входят в поместную церковь, там, на острове Крите, в те далекие времена, когда писал апостол Павел, но остаются критянами. Звери хищные, утробы ленивые, всегда лжецы. Выходных праздничных у них нету. Это стиль их жизни. И вот теперь они будут в церкви. Скажите, что будет в церкви делаться? Да и церковь будет такая. Думаем. Путь глупого прямой в его глазах. Вот не принимает совета или принимает совета. Ну, седьмую церковь в книге Откровения сразу берем. А в их глазах ихний путь прям. В их глазах они разбогатели, ни в чем не имеют нужды. Они знают, что они жалкие, нищие, слепые, нагие, несчастные. А как так получается? Советую тебе купить у меня, да? Нет, вот я тебе принес, ну на, возьми. У меня вопрос возникает. А эта церковь потом совет этот Божий приняла? Я назад немножко двигаюсь. Знаете куда? Дело в том, что вопрос бы такой задать, ну приблизительно. Господи, на рассуждение в смысле. Раз ты на острове Патмос Иоанну говоришь, напиши и отошли им. Это знаете, что говорит? Это говорит мне о том, что ты, Господь Иисус Христос, использовал все предыдущие методы, как достучаться до этой церкви. И ни один метод не сработал. По-другому. Это точно как в книге Второзакония. Вот если, говорит, я вам скажу, а вы не сделаете, как я вам сказал, и для вас это игрушки, быть преступниками того, что я вам сказал, а вы преступление занимаетесь, то вы вынуждаете меня помочь, говорит, вам, создать вам тесные обстоятельства, которые будут содействовать вам к покаянию, а вы переступаете через это и продолжаете делать то же самое. Тогда, говорит, вы вынуждаете мне во второй заход идти, более серьезнее сделать узость обстоятельств, помочь вам. Вы и тут переступаете и идете дальше. Вы вынуждаете третий раз. Валаама надо было в три раза остановить, да? А ослица трижды меняла. Ну, а третий раз вообще легла и ногу придавила. Он говорит, я бы сейчас тебя бы мечом бы зарубил. Она говорит, а разве у меня такое было когда? Не было. А посмотри, говорит, кто перед... Ой, я не знал, что ты, говорит, против меня стоишь. Ну, интересно, ослице Бог глаза открыл, а Валааму никак не получается. Ну, здесь третий заход, понимаете? А во Второзаконии там 5 до 7 заходов есть. Это получается, что Иисус использовал минимум 5 заходов, чтобы достучаться до этой церкви, 7-й церкви книги Откровения, результат 0. Теперь Он использует вот этот метод, напиши и отошли. Вопрос, послушают? Дело в том, что я под вопрос это ставлю, я сейчас скажу почему. Потому что те слова, которые говорятся к этой церкви, и предложения, какие Иисус говорит к этой седьмой церкви книги Откровения, они один к одному практически совпадают с тем, что сказал возлюбленный Суламите в книге «Песни песней». Один к одному. И вот когда возлюбленный говорит Суламите, «Встань, выйди! Если голос мой слышишь, то отворишь дверь, то я войду к тебе». Ну да, да. Встала? Нет. Вышла? Нет. Дверь отворила? Нет. Он развернулся и ушел. Вот это настолько перекликается с седьмой церковью книги Откровения, что стоишь перед таким вопросом, Боже, а какой процент, что они по-другому сделали, чем Суламита? Ну, как минимум, 50 на 50, так понимаете. Может быть, 50 да, может 50 нет. У Суламита это вообще получилось. Факт? Факт. Седьмая церковь совет примет. Суламита приняла совет? Нисколько. Суламита, в твоих глазах твои действия, твои поступки правильные, прямые. Ну и глупая же ты. Ну и упертая же ты, как ослица. Это не оскорбление. Читаем к Суламите. Неразумная Суламита. Скудоумная Суламита. Недалекая Суламита, Суламита ограниченного ума, непонятливая Суламита, тупая, тупоумная Суламита, безрассудная, бестолковая, нерассудительная Суламита, глупая как осел Суламита, глупит, дурит, шалит, балуется, делает пустое, глупое, придурковатое, тупоумное, малоумное с причудами. Это не причуды, скажите, пожалуйста. Так, а теперь вместо нее ставим себя. На седьмой церкви берем седьмую церковь и себя ставим вот туда. Ну, давайте. Получается, мы такие. Непривычно, правда? Что ты говоришь? Ну, почитайте Священное Писание. Я же вас предупреждал, говорю, знаете, идет эта тема. Я говорю, я не знаю, куда ее буду передавать. Но она так открывается, что ой-ой-ой-ой-ой-ой. И то сегодня всего лишь частично мы ее берем. Потому что если очень глубоко брать, то я не знаю, сколько часов понадобится, чтобы раскрывать все эти детали, тонкости. Мы так, на беглую берем. Думаем. К Шуламите можно еще одно прочитать. Тут же в Притчах, 20 главе, 11 стих. Я теперь для нее читаю, да. Можно узнать даже Шуламиту по занятиям проявлений сегодняшним, какие они нечистые и неправильные, и какое ее теперешнее поведение. Понятно, какая она была в подростковом возрасте в детстве. Но так? Исключение составляет вопрос, мы с вами разбирали это положение, Адам с Евой были безукоризненные люди. Сотворим человека по образу и подобию нашему. Да. И вдруг на тебе такой провал, что они становятся вводимые дьяволом. Катастрофа, правда? Но у Адама с Евы предтеча ихнего начала очень кристальное, чистое, очень даже неудачное слово, потому что они были абсолютно безукоризненные. По-другому, если сказать, фактически для меня звучит так, что Адам с Евой имели генетику неба. Думаю, что не ошибусь. Почему? Потому что, я уверен, что не ошибаюсь, потому что Бог сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему. По-другому, генетику мою, говорит Бог, я вкладываю в Адама. А теперь по генетике, вложенной в Адама, от Адама берется Ева. Не то, что она берет уже генетику Адама. Ну, с одной стороны, то да, но сейчас нет этот вопрос. Фактически, это генетика самого Бога. И вдруг на тебе катастрофа. Ну, единственное, тогда второй вариант остается согласиться с тем, что Шуламита, ну ладно, возможно, у тебя в подростковом возрасте ты была такая кристальная, такая, это вообще безукоризненная. А что тогда с собой случилось, Шуламита, что ты докатилась до такого духовного провала, до такой безумной глупости? Что? Откуда вы? Притчи 28-26. Кто надеется на себя, тот глуп. Седьмая церковь книги Откровения. Надежда на себя. Разбогател, ни в чем не имею нужды. А не знаешь. Мы с вами в прошлой теме, когда коснулись, ужас самообмана заключается в том, что когда нас обманывают, ну, мы обманутые, мы доверчивые. Почему случилось? Это тоже одна из проблем. Это ненормальность с нашей стороны. Но тот, кто обманывает, то знает же, что обманывает. Но когда мы сами себя обманываем, это катастрофа. Это настолько поврежденный ум, мы считаем, что это в порядке вещей. Считаем, что это норма жизни. Кто надеется на себя, тот глуп. Теперь еще одну такую вещь скажу, о которой не задумываемся, скорее всего, мы. Притчи 28:4. есть такая страшная-страшная фраза глубокого смысла. Отступники от закона хвалят нечестивых. Еще раз. Отступники от закона хвалят нечестивых. Не скажу вам нечто. Куда ни глянешь, все восхищаются Суламитой из книги «Песни песней». Вы не замечаете этого? Когда ты смотришь на образ жизни Суламиты, в основном, который описывается, в дальнейшем то покаяние, то это понятные вещи, то диву даешься. Как такое можно брать в основание для себя? По-другому, чтобы было понятно. Вот мы можем сказать, или как правильно выразить мысль, вот мы смотрим на седьмую церковь книги Откровения, и вот мы хотим быть такими, как они. Вы хотите быть такими, как они? Вы будете защищать их мышление, рассуждение, их мировоззрение? Я не сказал осуждать. Я не сказал пальцами тыкать, чтобы мы правильно понимали. Что у нас будет происходить? Я скажу. Дело в том, что когда приходилось передавать в темах вопрос того, что помазанниками считались, да, Авраам, Исаак, Иаков, да, это все правда, да. Да, Бог сказал об Аврааме, да, это пророк, да, это все правда. Но Исаия тоже был во пророках, это тоже правда. Но Исаия сказал, я погибаю, потому что я увидел себя, погиб я. Это была тоже правда. Давид, царь, он тоже пророк, если будем говорить. Он столько пророчествовал о Сыне Божьем, столько говорил, без малого, как Новый Завет написал. Но он говорил, Бог возжигает светильник мой. Бог просвещает тьму мою. Значит, он говорил об этом. Он видел, что у него были моменты, где были нарушения. Думаем. Так вот, когда Бог показывал передать темы о нарушениях, которые были у Авраама, Исаака и Якова, что в зале немалое количество людей, знаете, что говорили? Это помазанники! Дело в том, что помазавший нас с вами есть Господь Бог, да и аминь, это правда. Но дело в том, что помазанники и помазанницы, если не будем приводить свою жизнь в порядок, то последствия будут плачевные. Авраам, Исаак, Яков, они привели свою жизнь в порядок. На Якове мы смотрели с вами. Бог ему предложил, что у тебя, говорит, будет помененное имя, ты будешь носить имя Израиль. Но чтобы ты носил имя Израиль, тебя к этому надо подвести, помочь, чтобы ты решил свои вопросы. Если ты их не решишь, то дальше не пойдет. Но дело в том, что, говорит, я, говорит, Бог, я знаю, что я, говорит, добьюсь этого конечного результата. У меня, говорит, получится. Только чтобы ты согласился. А сколько времени приходится зачастую нам объяснять. Вы никогда не замечали? Вот нам что-то говорят, а мы стоим на своем, мы считаем, что мы правы. О чем вы говорите, не хотим слушать, огрызаемся, начинаются неприятности. Сегодня мы коснемся вопроса проявления глупости еще. И дальше что? И потом проходит время, мы наконец сознаемся. О чем мы противились, скажите, пожалуйста. Чем мы возмущались и кипели? Значит, там были вопросы и причины, почему в нас оно сидело. Так вот, отступники от закона хвалят. Священное Писание говорит, наследство, захваченное вначале, впоследствии не благословляется. Но также говорит Священное Писание. Кто с братом своим, ну или сестрой, поступает корыстолюбиво противозаконно, тому Господь мститель. Если враг твой голоден, накорми его. Ну, говорит же Священное Писание. А эти минимум три вопроса нарушает Иаков по отношению к брату своему Исаву. И отступники от закона в сегодняшнем дне хвалят нечестивые поступки Иакова. И говорят, что он таким методом Иаков должен был забрать первородство. Нет, не таким методом он должен был забрать первородство. Когда он стал старенький и встретился с проданным в рабство Иосифом в Египте, и когда Иосиф привел своих мальчишек двоих, то Яков сказал, а кто это? Видимо, уже слабый глазами был, да, слеповатый был. А Иосиф говорит, это дети, которые родились у меня здесь, когда я был в Египте, и подвел старшего под правую руку, а младшего под левую. А отец его, Яков, говорит, я благословлять их буду, как моих сыновей. Для меня это звучит так. Я лишился тебя в твоем отроческом возрасте, ну, примерно так. И, а вот теперь я увидел тебя, ты уже возмужал, а в моей памяти, ну, вот они вот очень подходят по возрасту к тому моменту, к примеру, так, если выразиться, ну, приблизительно, вот, когда я лишился тебя. Правда, ну, они там, им по 7 лет, по 8 там было, ну, может, 10, не больше, ну, не 16, ну, это условная цифра. И теперь Яков благословляет, и он раз, и руки, и перекрестил. И правую руку положил на младшего. Иосиф говорит, нет, отец, не так, старший вот здесь, а это младший, ты вот назад верни руку. А Яков говорит, нет, я знаю. По-другому звучит так, Бог так хочет. А помните, я вам делился и сказал, я говорю, а вы бы не хотели посмотреть, вот зайти со стороны Иосифа и посмотреть в глаза и на лицо Иакова, что мы увидели? Знаете что? Сожалевание и боль. Сердечное, выходящее на лицо. Какая? Эх, что я сделал? Зачем я маму мою послушал? Зачем я так поступал в свое время с моим братом Исавом? Потоптал чувство родства, пренебрег. Враг голоден накорми, а я родного брата. Купля-продажа. Я, говорит, насильственным образом захватил первородство. Оно не благословляется впоследствии. Ну так, говорит, Священное Писание. Отступники от закона хвалят его безобразные действия. А что бы он мог, должен был бы сделать? Он должен был в свое время голодного своего брата накормить. И когда, если вдруг мама сказала, ты знаешь, слушай, давай быстренько принеси козлят, я сделаю, и ты отдашь отцу слепому и получишь благословение. А он бы сказал, мама, да запретит тебе Бог. Я не буду делать так. Мама, ты что забыла? Ведь когда мы у тебя в животике были, ты же молилась. И Бог тебе сказал, что меньше будет большим. Ну, говорил? Да. Да и Бог сказал. Ну, он же знает. Пусть он делает. Я не подчинюсь тебе, мама, в этом случае. А что дальше бы произошло? Не хочешь, ну и не надо, как хочешь. Это уже детали. А может быть, она прозрела бы? Детали. А представьте себе дальше картину. И вот Исав пришел, приготовил кушанье, принес, отца накормил. Отец благословлять. А Бог в свое время за руку, ангел взял за руку Авраама, когда тот должен был простереть руку к ножу, чтобы заколоть Исаака в жертвоприношение. Помните? И Бог говорит, не делай ничего. Я вижу, что ты готов исполнить. Я принимаю, что ты его принес в жертву. Заместительная жертва, вон, овен, запутавшийся рогами, его возьмешь. Вот здесь то же самое бы произошло. Исаак благословлять Исава, а Бог ему, а второго сына? Что, забыл, что у тебя и второй? А они же двойняшки, да, или как сказать? Да? И вот они бы пришли, и кто бы позвал бы? Исав, позови своего брата сюда. И вот они стали бы по старшинству, правильно, да? Исав бы стал под правую, Яков под левую. Все. И вот теперь отец раз руки поднимать, а Бог его раз за руку. Куда ложишь правую руку? Положи правую на Якова, а левую на Исава. Что сказал бы Исав? Папа, я вот он, я здесь, ты на меня правую руку положи. И что бы тогда ответил Исав? Знаю, сын мой, знаю, но Бог сказал сделать вот так. И братья бы не ссорились. Яков не был бы рабом 20 лет. У Якова не было 4 жены, была бы одна. людей не было бы проблем между собою. Иосифа бы в рабство бы не продали. Я не касаюсь остальных вопросов, как могло там получиться, сейчас не разбираем этих вопросов. Вот теперь он, Иаков, теперь это видит. Меня всегда удивляли эти вопросы. Отступники от закона хвалят нечестивые действия, взятые из Священного Писания, и говорят, что это норма. Это показатель поврежденного ума у этих отступников. Включаем мозги, думаем. Екклесиаста, 7 глава, стих 6. Смотрите, что он здесь пишет. Потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом. Значит, он сказал? Еще раз. Потому что смех глупых, когда мы слышим смех, как рогот, как ржание лошадей, Священное Писание говорит, потому что смех в такой форме бывает у глупых. Здесь мягко сказано. Мы можем себе представить Христа в подростковом возрасте так смеющегося. Мне приходилось видеть, взрослые ржут, рогочут, хохот стоит, христиане. И вот умные вещи какие-то говорят, такие остроумные, ржачество стоит. Назидаются ржачеством. А дело в том, что, знаете, я воспитывался в некоторой такой среде очень интересной. Я скажу, что я имею в виду. Это времена, когда святые не мужья, а мужи и жены, не жена мужу, а в смысле вот тетеньки здравые такие были, старицы были здравые, не бабуськи такие, понимаете, такие молитвенники. Там движение только незначительное, и бесы выходили с людей. Знаете, что говорили? Как только такое ржачество происходит, моментально исполнялся Духом Святым и говорил: пост и молитва. Для чего? Мягко говоря, для очищения. Для освящения. Детальные детали, а уже для освобождения. Потому что уже определенный процент занятости. Но Священное Писание говорит, смехотворство неприлично. Да, начальная форма неприлична. И он вообще говорит, если говорит, я улыбнусь, они говорят, вообще не верили, как то, что не верили, удивляться могли. Ну, книгу Иова почитайте. То есть он был очень серьезным таким человеком. Да, я понимаю, эмоции бывают очень интересно, там рассмешали, посмеялись или что. Я помню интересное событие. Как-то я вам рассказывал. Рассказывали молодые девчонки. Им лет 16-18 примерно. И они были движимы Духом Святым. Ну, пускай будет так. Пророчество видения откровения через них. Вот они приехали в наш город, были на собрании. Рассказывали, что как, чего. И делились некоторыми случаями своей жизни. И вот они рассказали такое интересное событие. Мы были на собрании в каком-то городе, куда нас Бог повелел приехать. Вот послужили там во имя Господня. То есть они не то, что индивидуально, самостоятельно что-то делали. Они входили в церковь, братья воспринимали, молились, и братья благословляли на то, чтобы было проявление этих действий. Все нормально. То есть не отсебячина, не самодеятельность, а все в рамках, может, неправильное слово, в действиях Духа Святого, и с чем согласно было и местное братство. И вот, говорит, мы поехали на поезде, зашли в плацкарт. Плацкарт это открытый, то есть там не без дверей, 4 полки, или как сказать, нет. Ну, 4 постели, да, 2 внизу места, 2 наверху. И вот у нас нижние места. И мы были, говорит, примерно так сказать, в среднем уровне духовного присутствия, Духа Святого, да, Божьего помазания. Примерно средний уровень, так выразимся. Вот, ну, радовались там и так дальше, это уже на своем месте. Ну, люди заходят, вещи ложат. Садятся, кто-то выходит, там что-то еще купить надо, или какие-то еще дела. Заходит, говорит, человек с маленьким портфельчиком, дипломат можно назвать, или как, и вдруг у нас раз, и сила нас наполнила на максимум. Ну, обычно в таком уровне силы были духовные действия, чтобы было понятно, понимаете, там пророчество, видение, откровение, действия духовные могли проявляться. Уровень высокий такой, интересно, с чего бы это? А он положил вещи и быстренько пошел куда-то. Ну, это его дело. И вот уже поезд тронулся, а его так, говорит, нету и нету. Когда, говорит, он заходил вот первый раз, чтобы зайти на свое место, положить свои вещи, то он зашел так, знаете, энергично, такое движение, вот такой вот... бодрый. А когда уже поезд пошел, ну, большинство пассажиров на свои места расселись, вот, он, этот мужчина, говорит, зашел почти крадучись, знаете, так потихоньку. Никакой такой вот смелости нету, мужественности такой нету, открытости, дерзновения никакого нету. Такой, знаете, как побитый, поджатый, или, как сказать, выжатый, ну, с чем-то сравнить, понимаете? И он шмык на верхнюю полку. Мы, говорит, на это не обратили внимания. Ну, приблизительно. И вот, ну, кто-то из нас, говорит, пошла чай взять. А в те далекие времена самовар громадный становился, специально, видимо, он был вделан в этом вагоне железнодорожного поезда, и вот туда кипяток наливали, не кипяток, это воду наливали, там уголь подкладывали, и можно было наливать горячего кипятка, закипяченного или вареного, как правильно сказать. И вот одна из них, говорит, пошла, набрала два стакана, принесла и что-то поставила на столик, где вот они вот в купе, да, в своем плацкарте. И что-то разлили. И мы засмеялись. И так, знаете, ну, посмеялись. Ну да, смешная обстановка была, но они немножко добавили. Ну, посмеялись. Ну, молодые же, ну, посмеяться же хочется. Так все хорошо получилось до сих пор. Теперь они уже едут такое, на веселе таком, понимаете? Приблизительно легкое. Ну, в христианских рамках веселость. В христианских рамках веселость. Ладно. И друг на друга глядь. И вот, вот тот уровень силы, который был на максимуме, резко ушел вниз. И на середине, как мы были, не остановился. Мы же в среднем уровне были, когда зашли. Ушел в ноль. А будучи движимы Духом Святым, они поняли, что что-то случилось. И случилось что-то ненормальное с ними. Теперь надо решать эти вопросы. А как решать? Ночью ехать, выйти куда-нибудь? Ну, подумают, что... Кто его знает, что могут подумать? Нельзя никуда выходить. Что же делать? И сидеть не получается... А нужно ложиться, и вот одна другая говорит, слушай, давай, говорит, лежа будем молиться потихонечку. И вот они улеглись и молятся, 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 молятся. О чем там они молились, рассматривали, видимо, себя, искали причины, почему это случилось. И вот оно пошло, 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 сила стала шевелить, пошла, 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 уже до середины доходит. И стали замечать, что на верхней полке вот тот дядька, который зашел сначала энергично, а потом крадучись, шмык туда, на вторую полку. Он активнее, 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 шевелится там, крутится, вертится, а сила у нас уже дошла до среднего уровня и пошла вверх, и он не выдерживает, вскакивает там со своей полки и говорит, кто вы такие? А ты кто такой? Он говорит, я гипнотизер. Они говорят, а мы дети Божьи. Ну, раз подробности не помню, детали. Я, говорит, когда заходил, я был в среднем уровне своего присутствия, силы своей. Но когда я зашел к вам в купе, у меня сила ушла в ноль. Интересно. Мы понимаем, вот сидят две христианки. Это не братья, не проповедники, не служители. А во Христе Иисусе новая тварь. Нет ни мужского пола, ни женского, понимаете? В одном духе крестились, в одно тело. И все напоены как от одного духа. Поэтому это нормально, когда Бог берет в удел и девчонок, и мальчишек. Это не играет роли. Они говорят, так вот почему нас сила наполнила. Теперь он говорит, но когда вы рассмеялись, то у меня сила поднялась не до среднего уровня, как я зашел, а до максимума. Они, а у нас опустилась. А я не понял, они ему сказали или между собой, но это уже детали, ладно. А когда мы стали молиться, ну давайте, соображайте. Мы о глупости говорим, мы говорим о духовных действиях, да? Мы говорим о вопросе, что глупые ржут, смеются, гогочут, рогочут. Ну-ка давайте. А у нас по домам такого нету ржачества? А когда мы сходимся двое-трое, у нас такого ржачества нету. Гогот, смех. Не бывает? Я, помните, предупредил, я говорю, тема идет. Я не знаю, смогу ли я ее всю открыть. Я частично ее всего лишь открываю сегодня. Сколько Бог дает. Потому что мы не успеем всего коснуться. Мы еще будем читать очень серьезнейшие места Писания, говорящие о проявлении глупости. Думаем. Серьезные вещи. Ладно, движемся дальше. Значит, еще один из моментов так напоминается. Скандалы в доме. Скандалы между ближними. Это проявление поврежденного ума и глупость. Если внимательно рассматривать и глубже зайдете, то вы обнаружите, что у этих проявлений есть внутри закопанное. Что было понятно. Вот мы приходим на кухню, на улице холодно, прохладная такая погода, и вдруг запотевшие стекла у нас все, потому что чайник кипит и булькает. Вот это проявление, это вот глупость. Запотевшие окна. Скандалы, неприятности, взрывы – это кипящий чайник. А на каком огне он стоит? Что за огонь? Принципиально, если рассматривать, у глупости есть огонь. Вот там внутри закопанный. И он выходит наружу. Читаем Псалом 38. Знаете, как здесь написано? Псалом 38, стих 4. О чем он говорит, мы не разбираем. Здесь как формула. 1 плюс 2 равняется 3. Воспламенилось, это не загорелось. Это не разгорелось. Это страшная форма. Взрывная форма проявления огня. Воспламенилось. Я, знаете, смотрел документальные съемки. Меня очень интересовали эти вопросы. Какие, значит, современные технологии на расстоянии. Что могут они сделать тепловыми лучами. Тепла ты не видишь, и вот они направили, и вдруг на твоих глазах взрывается от температуры, от огня строение. Ух! Взлетает на воздух. И пламя там бушует, я не знаю, с чем сравнить. Мы не понимаем значения многих слов. Воспламенилось сердце мое во мне. От чего воспламенилось? На каком огне у нас чайник стоит, что закипел? В мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим. Ну и место Писания. Такое в домах нету? Священное Писание говорит о вопросе том, что глупые всегда, ихние слова, в ссору переходят, ссорятся, к скандалам, к возмущениям, к негодованиям, к взрывам. Все не так, везде не так, все не такие. Глупость? Мы привыкли к слову глупость, что это мягкая, легкая форма. Согласно Священному Писанию, когда вы почитаете притчи Экклесиаста, как минимум, по линии вопроса проявлений глупости, и сколько глупости, ну пускай будет такой оборот мысли, уделено место в Священном Писании хотя бы в этих двух книгах, то, знаете, это холод по спине начинает, мороз бегать. Это что, евреи докатились в одни Соломона до такого состояния? Скажу еще одну вещь. Знаете, как-то мое внимание было обращено, Бог обратил внимание на изучение священных писаний, на предмет вот, книги царств, их там 4, 2 Паралипоменона, и линия была сосредоточена на интересном таком факте. Посмотри, говорит, какой царь, не имя, а что он из себя представлял, и что становилось с народом в дни его царствования. Я был ошеломлен, если такое правильное слово употребить в русском лексиконе, да? Благочестивый царь и благочестивый народ. И вот благочестивый царь, благочестивый народ, и вдруг греховодный царь, и моментально народ греховодный. Я задумался, говорю, Боже, да что же такое получается? Но Священное Писание говорит, честный стоит на всем, что честно, и думает о том, что честно, и он тверд в честности. Как же выходит, вот благочестивый царь, благочестивый, честно поступающий, вдруг нечестивый царь? Слушайте, куда ваше благочестие сделалось? Как утренний туман? Куда ваша праведность сделалась? Как утренний туман? Куда ваша мудрость сделалась? В глупость превратилась. Как это? С другой стороны захожу. Соломон. Ну ты стал царствовать. Такую мудрость увидели. Сегодня я сейчас не буду места Писания поднимать, когда он молился и говорил, Господи, я не хочу руки, это, души врагов, не хочу там чего-то еще, серебра, золота не хочу, ничего не хочу. Я, говорит, хочу, чтобы ты мне дал мудрость. Знаешь, говорит, почему? Потому что кто иначе может судить, ну, в смысле, рассуждать, помогать народу твоему Израилю? Но, правда, там страшная одна ошибка у него. Ему следовало сказать, и мне нужна мудрость, чтобы мне самому себя судить. Он о самом себе там ничего не сказал. И он получил то, что он просил, и что он оговорил. Мудрость была дана по отношению к окружающим, но не к себе. И там говорит сам Бог, такого, как ты, не было, нет и не будет. Ну, Адам, мы сами разбирали, это уже исключение, это отдельный разговор. И вопрос. Вот теперь, когда читаешь «Царство Паралипоменонов», вот с этой стороны получается так. Ну, теперь же у вас такой мудрый царь, ну, такой же благословенный царь. Ну, станьте же вы мудрыми! Вопрос. Ну, недавно я ухожу, знаете, куда? Вот Иисус в одни плоти ходил. Вот туда мы идем с вами. Вот его распяли, на третий день воскрес. В течение 40 дней являлся ученикам, с ними беседовал, говорил. Вознесся. В течение 40 дней, на 40-й день вознесся. Через 10 дней на 50-й послал Святого Духа. День Пятидесятницы, это такие действия, и 5000, и 3000 уверовавших, и водное крещение, и тому подобное, и так дальше, стали зарождаться церкви. Интересно, фарисейской ереси уверовавшие так и остались в своей фарисейской ереси. Как такое может быть? Как такое может быть, что новозаветные церкви, и вдруг мы с вами разбирали, это же послание новозаветные, да? Новозаветных церквей, может быть, не первый год, не второй, не третий, но сколько-то времени прошло, пока церкви сформировались по разным уголкам земного шара. И вдруг на тебе безумие, глупости. Ну, как такое может быть? Ну, Дух Святого же приняли. Знаете что? Мне часто приходилось сталкиваться с моментами, зачем, говорю, вам Дух Святой? Чтобы не грешить. Хорошее желание. Неплохо звучит. Но апостол Павел говорит, не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены. Это получается, Духа Святого приняли, а умудряемся его оскорблять. Так вы же приняли, чтобы его не оскорблять? Мы видим противоречие? В чем оно заключается? Дух Святой дан не для того, чтобы его не оскорблять, а для того, чтобы научить нас святости. Но мы умудряемся его оскорблять. Отсюда вытекает вывод, оскорбляющие Духа Святого обязательно будут глупцами. В таком случае, когда смотришь на то, что мы и там глупость, и там безрассудство, что мы сегодня читали, характеристика, что такое глупый, то вытекает вывод, что сплошь и рядом мы оскорбляем Духа Святого. Тогда или нет? Оказывается, что да. Куда ни повернись, проявление чего? То неразумные, то скудоумные, то недалекие, то ограниченного ума, то непонятливые, тупые, тупоумные, то безрассудные, то бестолковые, нерассудительные. Радуемся, что не только мы, а есть и другие грешники. А есть такие, которые говорят, ты знаешь, что ты в ад идешь? А мне там не будет холодно. Слушай, ты же, а наших там много. Знаете, какая это правда? Знаешь, что так поступающие идут. Священное Писание говорит, поступающих оправдывают и с нами знают, куда идут. Ну, это же просто когда мы сидим на скамейках, мы многие вещи не знаем и не видим. Как такое может быть? Я еще не все вам дорассказываю. Если дорассказывать все, то я не знаю, что с нами случится. И поэтому вот эти все проявления такого рода, и вот такие проявления в наших детях, это знаете, как говорится в вопросе? Значит, кто-то из родителей явно имеет в себе в глазах рябушки. Ну, как помните, Яков делал, да? Прутики брал, шкурку срезал, и получалось полосатиками такими, зебрами, да? Прутики ложил, и вот скот заходил пить, там они вот... Деточки у них оттуда начинались. И потом у деточек, у этих барашек, у овечек, у козликов, понимаете, шкурка такая с точечками. Так вот на детей смотрим. Дети, вот баловство, шалость, глупость, дурость, тупоумие. Вот все такое, да? Что сегодня мы с вами разбирали. Ну, это же рябая шкурка. А детки, а кто ваши родители? Члены церкви. А они давно верующие, ваши родители? Давно верующие. Ну, деткам сколько? Ну, 6, 5, 10 лет, ну, 12, да, до 14 берем так. Значит, если так считать, то родители, дитю 14, значит, уже 14 лет как в браке, папа с мамой и мама с папой. Ну что, они в день бракосочетания стали христианами, то навряд ли. Значит, они еще, ну, лет 5, да, как минимум. Значит, уже около 20 лет, да ваши родители христиане. А в кого вы удались? Значит, у кого-то из родителей глупость, да? Безумие, да? У кого-то из родителей там уже, наверное, выгонять надо, изгонять надо. Как быть? Ну, по нашим детям надо определиться, кто мы. Но дело в том, что у кого-то есть муж, а у кого-то жена, у кого-то нету, кто-то где-то, или кто-то уже ушел в вечность, или как-то получилось. Понимаете, ну, это уже детали, хотя они маловажные, это серьезные вещи. Что теперь дальше делать? Ну, нужно же признать это, да? Да, я понимаю, есть такие моменты, когда ты признать-то признаешь, а что с этим дальше будешь делать, когда вторая половина вытворила такие чудеса, и попробуй теперь исправляй, когда вторая половина живая. Ну да, для меня звучит так. Ну а если умерла тогда, что теперь? Только тогда можно работать. Криком будем кричать, Боже, помилуй, Боже, посмотри, какие мы, какие дети, какие наши внуки, какие правнуки, посмотри, что делается. Дело в том, чтобы мы понимали, есть формы проявления скрытные. Внутри сидит, наружу не вылезает. Вот она где хитрость духовная. Но к старости вылезет. Мы с вами разбирали дедушку, да? тот, который в 12 лет крутнул столпа. Глупость. Ой-ой-ой. Это водимость уже. Это серьезные вещи. И оно ему не помешало Христа принять, оно ему не помешало водное крещение, иметь Богу добрую совесть обещать, оно не помешало ему в брак вступить. А деточки какие? Вот интересно бы на деточек посмотреть. А в деточках ничего не проявилось у этого дедушки? А во внуках ничего не проявилось? Или тот, который рассказывал, как они инвалидскую машину на руках затащили, между деревьями поставили. Это же интересный вопрос заключается в чем, что во время собрания, когда идет действие, ну, помазания, благословения, проповеди, молитвы, и вдруг вот таким святым деточкам приходит такая бесовская мысль, вот такое вытворить, машину инвалиду загнать между деревьями, а ну пусть он попробует на ней поехать. А теперь этому человеку за 40 лет. Он вспоминает об этих своих похождениях, дурачество вот этого всего, а как же его назвать, понимаете? Шалость. Какая-то шалость, это бесовщина. Значит, ответ такой. Если мы в наших детях не признаем это за страшное повреждение и поражение, это первый признак, что с нами не в порядке с головой. Ну-ка, думаем. Тогда что требовать с детей, когда мы такие? Я раз не буду другие жизненные случаи показывать. Их сплошь и рядом много. Когда родители оправдывали проявление действия своих детей, мне приходилось говорить, ну в таком случае вы такие же. Но попробуй эту правду скажи. Да решайте каждый сам свои вопросы. Только не лгите на истину, не обманывайте сами себя. В притчах Соломона есть один из ответов. Притча Соломона, 1 глава, с 29 стиха. «За то, что они возненавидели знание, а глупые не любят знания, мы сегодня читали, и не избрали для себя страха Господня, это страх Господен, ненавидеть зло. И, ну, бояться огорчить Господа, ну, примерно так. Не приняли совета моего, глупые не принимают совета. Презрели все обличения мои, считают, что их путь в их глазах прям. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». Что и происходит. А теперь давай рассматривай каждый, каких мы помыслах с вами. Мы не можем в мыслях осудить эту обстановку. Рассказываю случай. Вам тоже известный. На собрании родитель сидит со своим сыном. Ему там лет 6-7, ну, примерно условный возраст. А это шило, юла. И туда, и сюда. Впереди сидящему за пятку цапанет, сзади сидящего носок снимет. Ну, вот такое, вот так вот крутится, понимаете, вертится. Скажите, как это назвать? Ну, что это такое? Ну, шалость, неусидчивость, ну, что еще? Ну, баловство. Ну, правда, нет, да? Да? Это знаете, как называется? Вот домой приходят, и одежду свою кинули сюда, кинули туда, кинули туда, кинули туда. Это норма жизни. Постель не поправил. Вещи не сложил, не сложила. Норма жизни. Но когда мне приходилось обслуживать, пускай будет так, те, которые находятся в заключении, за какие дела, это уже детали, а мне говорят, ты представляешь, или здесь я постель не поправил, мне пишут, что у меня с головой ненормально. Если видят, что я вещи свои не сложил, они пишут, что со мной не в порядке с мышлением. Ага. А дома, когда ты такие вещи вытворял, это было в порядке вещей. А здесь... Ну-ка, думаем. Так вот этот малой крутится, вертится вот так. Если мы не назовем, что это ужас, и назовем это баловство, это говорит о том, что мы психологически, психически ненормальные, неуравновешенные люди, поврежденный у нас ум. Пьяным море по колено. Это нужно сказать, что с ребенком ненормальные вещи. Почему? Вы себе можете представить, что Иосиф с Марией пришли в синагогу, и ихний Иисус Христос вот такое выделывал, да? Юродствовал, поясничал, крутился, вертелся. Того щипнет, того это что-то сделает, кому-то такую рожицу скрутит, свернет, понимаете, уши вывернет наизнанку, языка высунет. Такое может быть, да? Это в христианских семьях, валом. Если, говорит, вы не можете признать дерево по плоду, то вы порождение змеиное. Как вы можете говорить доброе по-другому? Как вы можете признать дерево по плоду, это сказать доброе? Оно же в вас сидит. Дело в том, что если сейчас вы придадите действительную оценку этой ненормальности, вы начнете задумываться, откуда эта ненормальность? Правда? Но ведь вы же недалекого ума стали. Я не в смысле к вам обращаюсь, вы. Это со стороны, то есть я, мы, вы вместе там стоим, и как бы кто-то говорит, ну тогда вы, говорит, недалекого ума, не могущие увязать события, не могущие признать, что это проблемы в детях, это от кого-то вышли. Кому это надо? Екклесиаст одну правду пишет, своеобразные, интересные и вообще страшные вещи, но мы сейчас не его будем разбирать, а это, что он написал, будем к себе применять. Екклесиаста, 2 глава, стих 3. «Вздумал я в сердце моем». Откуда ты взял эту мысль? Кто тебе ее принес? Кто был советчиком тебе? Вот вооружиться этой мыслью и претворить эту мысль в дело, в действие. Вздумал я в сердце моем, где ты, в голове? Нет, в сердце. А какая разница, в голове или в сердце? В голове расчетливость, в сердце чувства и ощущения. Ну, для меня так звучит. Значит, получается, эта мысль, ну, допустим, когда... Петр говорит, Анания, почему ты позволил сатане вложить в сердце мысль? Для меня звучит так. Мысль пришла в голову, но потом стало размышление, зацепившее чувства, интересы, и уже человек начинает думать и рассуждать с чувствами сердечными, пошло дальше дело, понимаем, да? И сердце теперь будет выплескивать то, что там сидит. От избытка сердца будут говорить уста. А что там сидит? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы сейчас не разбираем, нас это не интересует, просто события. Я скажу, на что обращается наше внимание. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью. А, сердце руководилось мудростью. Придержаться и глупости. А теперь я быстрее читаю, чтобы мы быстренько весь смысл взяли. Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости. Как? И мудрость, и глупость у него вместе. Знаете, куда мы идем? Если у Соломона ужилось два чувства, пускай будет чувство, глупости и мудрости, пускай будет так, то насколько в нас оно уживается? Он и мудрости придерживался, вот, руководствовался мудростью, но придерживался и глупости. Это получается, поле внутренности засевал двумя родами семян. Это получается, что у него из сердца вытекало два источника воды, давайте пока мы помолчим, две разных воды. Глупость и мудрость. И все из сердца. Давайте проверяем. Помните момент, когда в церкви приехали братья, движимые Духом Святым, и Бог дал темы определенные, благословенные. Очень много съехалось народа, и очень много пришло остывших христиан. И очень много пришло остывших детей христианских. Дети — это сложный такой вопрос. Дитё, потому что я тоже у своей мамы тоже дитё, понимаете, и тому подобное. Но это я имею в виду, что там были не только 16-летние, а 20-летние, там 30-летние, 35-летние. Дети. Вот такие. Дети все-таки. Кому-то дети. И вот служитель церкви повернулся, посмотрел, а его детей, а они взрослые, там им за 18, за 20 с лишним лет, по 25, почти по 30, никого нету. Такая проповедь идет, такая молитва идет, понимаете, и народ хлынул на покаяние, и молодежь хлынула на покаяние. И родители тех, которые пошли на покаяние, радуются, ликуют, такие молитвы в Духе Святом. А служитель повернулся, а его детей никого нету. И здесь впереди нету на покаяние, и в зале нету. Радоваться же надо все-таки тому, что у других-то дети покаялись. А были собрания, родители тех детей, которые покаялись, вот они такие счастливые, подходят. А где твои дети? А ты еще у нас служитель. Как в сердце уживаются вот эти два чувства? Радость в Духе Святом о покаянии и такая заковыристость зацепить и укорить. Уживается, нет? А как? Объясните, пожалуйста. Вот так вот оно во всех вопросах. И когда он здесь вот пишет, я руководствовался мудростью, но придерживался глупости, вот эту вот как формулу взять и посмотреть. Так ведь мы же духовные, ведь мы же дети Божьи, знающие Духа Святого. Видим безумие действия в наших детях, говорим, там ничего, изменится, перерастет. Это шалость, это баловство, это мелочи жизни. Как такое мышление может быть у нас? По-другому звучит так. Дай мне услышать твою точку зрения. Дай мне услышать твое понимание и твою оценку сложившейся обстановки. И потому, как ты признаешь дерево по плоду, я скажу тебе, кто ты есть. И вот теперь по нашему признанию плодов в наших детях, в наших внуках и в самих себе. И вот так вот, когда смотришь, я не собираюсь судить людей. Я знаю, кто они. И себя рассматриваю. Боже, а я посмотри, какой оказался. Ну-ка думайте. Сколько нам нужно времени, чтобы мы признали дерево по плоду в нашей внутренности? Ай-яй-яй-яй-яй. Еще и со скандалом. Еще и битва идет. Еще и часами. И вот до такой степени доходишь, что уже и говорить не хочешь. А человек на своем стоит. А может, там уже освобождение надо? А? Как мы считаем? Может, уже попахивает освобождением? Человек приходит с работы, злой голодный медведь. Помолились, аппетит исчез. Больше молиться не будем. Значит, надо за освобождение молиться. Как поел, помягчел, подобрел. Нормально, да? Сколько семей я прошел, я такое видел. Жены говорили об этом. И он такой, знаете, мягенький такой, теперь тепленький такой, как котик. Это знаете, хищники так делают. Вот пока добычу берет, ух, какой он. А вот тебе наестся, крови напьется. Я про хищников. И умиротворенный, и рычать не хочется. И гыркать не хочется. А как такое бывает у христианства? Скажите, пожалуйста. Хорошо. Читаем, что Иеремия говорит. Ну, экклесиаст — это экклесиаст, понимаете, многие вопросы тоже на своем месте, да, это Бог открывал, без разговоров, да. Теперь почитаем, что Бог сказал через Иеремию. Четвертой главы, я буду называть стихи, но вообще, да, буду называть все-таки, некоторые стихи будем пропускать, иначе объем большой. Иеремия 4:14. «Смой злое с сердца твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе. Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли?» Что такое гнездиться? Гнезда делать. Что такое гнезда? Создавать условия, в которых будут вырастать и развиваться птенчики. В принципе, гнездом можно назвать, у змеи тоже гнездо. Ну, у зверей логово. Ну, гнездом можно назвать. Дело в том, что на хищных зверях очень интересно смотрится, что вот когда у них рождается потомство, они такие маленькие, безобидные. Гыркать не могут. Немножко покрупнее становятся, повзрослее. Они как котята, мур-мур такие, понимаете? А потом начинает проявляться, сколько волка не корми, в лес смотрит, да? Звериные инстинкты начинают. Там зубки покажет, там когти покажет. Ну-ка думаем. И вот получается, Бог говорит, вот у тебя в сердце гнездится, вырастает. Покамест мягкая еще форма, вот шалостью называется, баловством, глупостью. А он говорит, ты понимаешь, что это хищники внутри. Вырастет, он вам такое устроит. Так вот тот пацаненок, который вот такое вытворял, крутился, вертелся, и что только не сделаешь, он крутится, вертится, выделывается. И отца осенила мысль. Он взял, на ребенка смотрит с улыбочкой и руку прижал ребятенку. Дал знать, ты понял, что я хотя улыбаюсь, но ты чувствуешь мою силу в моей руке, да? Сейчас выведу, тебе мало не покажется, я тебе дам. И все, ребенок успокоился, сидит спокойно. Мне очень нравится этот случай. Почему? Потому что через некоторое время он говорит, папа, папа! А тот говорит, смотри, да, деточка. Деточка, понимаете, конечно, деточка. Такой агнец, до этого кто его знает, кто был, понимаете. А сейчас агнец, такой барашек хорошенький. Да. Ты видишь, я сижу? Фух, вижу. Воспитание подействовало, да? А малой говорит, папа, а внутри я весь вот такой, вот такой, вот такой вот. Знаете, что он сказал? Папа, пока мисс ты меня рукой взял, но ведь я же немножко подрасту. Ты же не сделаешь этого. А потом я вырасту. Если ты захочешь меня наказать, то тем предметом я тебя накажу, папочка, мамочка. А я тебе еще голос подниму. Я еще так на тебя закричу, на родителя моего. А когда ты будешь выходить из себя, скажу, тише, тихо, тихо, тихо. Нельзя нервничать. Ух, это же вообще дух садизма. В кого это, дети? Дальше читаем у Иеремии. 18 стих, это Иеремия 4 уже. В 4 главе, дальше стихи. «Пути твои и деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько». Потом у детей, у подростков горько. У нас в жизни такое горько, что доходит до сердца твоего. В тех вопросах, в которых мы не покаялись, а потом в детях вылазит. Ну да, у нас есть наши половины. Потому что кто его знает, от кого больше понабрались, понимаете? Может быть, я свободен, да половина не свободна. И теперь вот такие вещи творятся. Мы себя проверяем, да? Мы остановились на вопросе непризнания дерева поплодового, а потом страшные вещи. Еще раз. «Пути твои, деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего». Ну, там дальше описывается состояние, что творится в народе. Это местописание, говорящее о народе Израиля, вообще об окружающих народах. Ну, потому я пропускаю. И вот теперь фраза. Смотрите, что говорит Бог в 22 стихе. «Это от того, что народ мой глуп». Не знает меня. Неразумные они дети. И нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Читаем в Шуламите. Знающие песни песней, что ее там постигло и тому подобное. Теперь к Шуламите. Шуламита, это от того, что ты, говорящая, что ты моя возлюбленная, мой народ, но ты глупая. Ты не знаешь меня, твоего возлюбленного, пришедшего к тебе. Неразумное ты, дитя. Нет у тебя смысла. Ты умна на зло, но добро делать не умеешь. Не звучит, нет? Звучит. Звучит. Читаем к народу Израиля, когда Иисус заплакал, посмотрев на Иерусалим. Иерусалим, разорят тебя, разобьют тебя. Детей твоих побьют, обесчестят жен. Ужас будет. Тысячелетиями будет это. Вот как у Суламиты случилось. Суламита – прообраз народа Божьего. Это от того, народ мой, что вы глупы. Не знаете меня. Неразумные дети. Нет у вас смысла. Вы умны на зло, но добро делать не умеете. Так, еще один поворот делаем, еще. Новый Завет, книга Откровения, 3 глава, конец ее, 7 церковь, книги Откровения. Что? Бедные, жалкие, несчастные, слепые, нагие. Да? И не признающие себя, в каком вы состоянии. Это от того, что вы, народ мой, глупые, не знаете меня. Неразумные вы дети, нет у вас смысла, вы умны на зло, но добра делать не умеете. Но вы, говорит, моя церковь. Сегодня это же ко мне, к тебе. Ладно, еще одно место. Иеремия 5:21. «Выслушай это, народ глупый, неразумный, у которого есть глаза и не видят, у которого есть уши и не слышат». Суламита имеет глаза? Не видит. Имеет уши? не слышит. Седьмая церковь в книге Откровения имеет глаза, но слепые. Имеет уши, а он говорит, если услышат и откроют дверь. Скажите, что с нами делается? Я сегодня больше читать не буду. Достаточно. Это слава Богу, что мы на земном шаре. Слава Богу, что еще есть возможность рассмотреть и посмотреть. Такие вещи во многих церквах не раскрываются, не говорятся, посажены на небесах, и на этом все. Но апостол Павел, когда писал, и когда все послания взять, его в такое направление поставить, что они пишут? Они показывают. Отрезвись, народ, как должно. Это и меня касается, и каждого. Суламита, отрезвись, как должно. Народ Израиля, отрезвись, как должно. Церковь новозаветная, отрезвись, как должно. Дело в том, что зачастую мы вынуждаем Бога узкими обстоятельствами отрезвлять нас. Ой, Господи, помилуй. Давайте мы склоняем наши сердца, наши колени, и будем вопиять пред нашим Господом. Боже, помоги нам захотеть покаяться, увидеть, осознать, признать себя, свои, ну, по плодам признать деревья в нашей внутренности, по детям нашим увидеть, что с нами творится в наших семьях. Рассмотреть эти вопросы и не прятаться за то, что мы члены церкви, что мы имеем Духа Святого, что говорим на иных языках, что Бог нас учит, что откровения имеются, сновидениями вразумляемы. Это на своем месте, не это. А разве через Исаию Бог не говорил 5 глав истинного слова для народа Израиля? Говорил. А разве он не был пророком? Был пророком. А состояние оказалось. Нужно приводить, как говорится, свою жизнь в порядок. Склоняем колени, сердца, молимся. Господу слава. Аминь. Владыка Божий, большой-большой благодарностью пред Твоим лицом за то, что Ты есть наш Господь и Бог. За то, что мы все-таки Твои дети, Твое наследие. Большой благодарностью пред Твоим лицом, что сегодняшний день Ты сотворил для нас. Явил обилие милости и благословения Своего. Благодарность Тебе за Твою заботу и Твое попечение. Благодарность Тебе, Боже, что милостью Твоею наполнил Ты. Своим присутствием, своим помазанием и благословением. Хвала имени Твоему Святому, Боже, что Ты будешь стучать и достучишься до нас. Обязательно будет победа. Обязательно будет совершено чудное действие, освобождение, очищение. Хвала имени Твоему Святому, Боже. Слава Тебе за силу, за могущество Твое, за помазание и благословение Твое. Благодарность за открытое окно неба, за хлебы и приглашения. Благодарность, Боже, что у Тебя имеется слово для каждого из нас, чтобы нас встряхнуть, чтобы пробудить, чтобы, Боже, наши сердца открылись, освободились, чтобы Ты был прославлен в жизни и хождении нашем. Господи, благодарность, Ты приходящего к Тебе, не изгоняющий вон, и Ты говорящий, желающий, чтобы были явные дела, идет к свету Твоего лица, чтобы признать дерево по плоду и сказать, Боже, оказался таким, оказалась такая. Боже, благодарность, приходящего к Тебе, Ты не изгоняющий вон, хвала имени Твоему Святому. Благодарность Тебе, что мы в Твоем саду, Ты Твой сад напояешь каждое мгновение, это действительно правда, а еще мы благодарны, что Ты садовник. Благодарность Тебе, что Ты виноградарь, благодарность Тебе, позволь так, да, сказать? И дело обрезки в Твоих, наше, в Твоих руках, мы благодарны Тебе за это благословение. Боже, Иисус, вот Ты сказал Сыну Своему, чтобы Он производил это дело, кого люблю, Тех обличаю. Ну да, если можно, чтобы обходиться без наказания. Это уже детали, Тебе виднее, Боже, Тебе виднее. Мы благодарны Тебе, главное, спаси нас до конца. Освободи нас, очисти, чтобы прославилось имя Твое святое, чтобы мы могли называть вещи своими именами, признавать дерево по плодам, Боже, и чтобы мы могли видеть, откуда начало, потому что Ты сказал в Слове Твоем чудные слова, вспомни, откуда Ты не спал. Боже, таким образом Ты показываешь, что мы имеем эту возможность, способность, благословение, помазание, чтобы найти откуда, зачем и почему. А потом рассказать, вот до чего докатились, вот сегодняшнее состояние наше. Боже, благодарность Тебе. Благодарность, что Слово Твое огненное. Благодарность Тебе, что стрелы Твои огненные, раскаленные, благословенные. Боже, о, стрелы любви, они очень сильные. Они очень огненные. Они поражают противление на расстоянии. Слава имени Твоему Святому. Твое благословение настолько сильное, что даже врата ада не могут одолеть церковь Твою, потому что во вратах ада они согласятся, что не смогут прийти к церкви. Не смогут прийти к народу Твоему. Хвала имени Твоему Святому. Боже, Твоя победа, Твое благословение. Ты совершай свое действие. Ты прославляй Твое святое имя. Боже, чтобы дальше было очищение, освящение, чтобы прославилось имя Твое святое, чтобы победа Твоя была. Мы благодарны, что Ты поручился за нас перед самим собою. Это действительная правда, благословение Твоего. И раз Ты взялся за наше личное дело каждого, то Ты доведешь это дело до конца. Иисус, Ты сказал, и о Тебе сказано, что на подвиг души Своей Ты смотришь с довольствием, и воля Отца благоуспешно исполняться будет рукою Твоею. Хвала имени Твоему Святому, пришедший разрушить дела дьявола. Боже, только плачевное заключается в том, что зачастую, а ведь мы же давали место дьяволу, были соучастниками, а потом говорили, что это дьявол попутал, говорили, что он соблазнил. Боже, но Ты сказал, что Ева сама виновна, она сама впала, она сама прельстилась. Это честность, это правда, это называть вещи своими именами. Господи, в наших проблемах никто не виновен, кроме нас самих. И что до сих пор оставляем все в проблемах, говорится о том, что мы не признали себя своей вины, не согласились. Боже, но сегодня Ты, говорящий о вопросе, признай, чтобы освободиться от этой глупости, какого бы она вида ни была, чтобы помазание Твое действовало, чтобы сила Твоя производила действие. Боже, чтобы силы Твоей были соблюдаемы ко спасению. Ты сказал, все будут научены Тобою. Все помазание, Ты сказал, которое в вас пребывает, оно не ложно, чему оно научило вас. Мы благодарны Тебе за благодать Твою научающую. Благодарны, что Ты наш Господь Бог, наш Отец, и мы Твои дети. Благодарны за это благословение. Благодарны за чашу спасения, а в ней ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Мы благодарны, что Ты поручил нас в руки Своего Сына, нашего Господа и Бога Иисуса Христа, пришедшего во плоти Бога, как пастыря, поручил в руки первосвященника исповедания нашего. Ад и смерть не смогли удержать его ключи ада и смерти в его руке. И он прошел небеса. Со своей кровью вошел во святое святых неба. Принял вечное искупление, получил прекраснейшее имя. И в этом имени даровано Тобою, Отец, спасение наше. Мы благодарны за это благословение. Мы благодарны, что Ты посадил его одесную себя и в знак этого поручил ему благословение послать обетованного Святого Духа. Ты сегодня напоминал, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Благодарны за это благословение, Боже. Благодарны за огненную Твою правду. Благодарность Тебе. Благодарность, благодарность. Веди, руководи нас Твоим советом. Спаси до конца и избавь от коварных людей, от коварных замыслов, чтобы имя Твое было возвеличено, прославлено. Прими хвалу, будь возвеличен, наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.